По совету доктора Освальд привел свои дела в порядок, что заняло у него не больше 5 минут. Всего-то надо было выкинуть 3 пары старых ботинок и 1 пальто из 2 имеющихся. Бейсбольный мячик, который он когда-то поймал прямо во время игры, и прочее барахло уместились в 1 чемодане. В тот вечер приятели из АА, анонимных алкоголиков, пригласили его на прощальную чашку кофе. Он сказал им, что вернется, скорее всего, весной, что их зря расстраивать. На следующее утро он поймал такси, отправился на вокзал на Лассаль-стрит, занял свое место, и в 12:45 поезд тронулся в путь. Глядя, как проплывают мимо знакомые здания, он понимал, что видит Чикаго последний раз в жизни. У него даже возникло искушение немедля отправиться в вагон-ресторан и промочить горло. Но вчерашний подарок друзей по-прежнему лежал в кармане. Памятный значок «Живи сегодняшним днем». Он чувствовал, что для начала следует подальше отъехать от Чикаго и своей АА-группы, поэтому уселся у окна и стал смотреть на проплывающие мимо виды. Поезд ехал через Цинциннати и Луисвилл на Нэшвилл, и чем дальше забирался на юг, тем сильнее менялся пейзаж за окном. Бурая поначалу земля приобретала более приятные глазу оттенки, а когда Освальд проснулся поутру, голые черные деревья сменились высокими соснами и прочими хвойными. Он заснул в одном мире и проснулся совсем в другом. За ночь насупившееся зимнее серое небо сменилось ярко-голубым, и по нему ходили такие огромные кучевые облака, что Освальд невольно воскликнул про себя: «Что за шутки?» В Мобил он прибыл ближе к вечеру. Стоило Освальду сойти с поезда, как к нему подскочил худущий высокий мужчина, вылитый богомол, если бы не бейсболка на макушке крошечной головы. «Вы, мистер Кэмпбелл?» — спросил Тощий. Освальд подтвердил. Тощий подхватил его чемодан и торжественно произнес: «Добро пожаловать в Алабаму. Меня зовут Бач Маннич, но можете называть меня, как и все прочие, жердяй. Такое у меня прозвище». На ходу Бач добавил: «Я такой худой, что в детстве родители не разрешали мне завести собаку, боялись, что Барбос примет меня за набор косточек и закопает где-нибудь во дворе». И громогласно расхохотался собственной шутке. Выйдя из здания вокзала, Освальд поразился, какой тут теплый, влажный, напоенный ароматами воздух. Оказалось, смотреть в окно поезда — это одно, а самому погрузиться в здешнюю атмосферу — совсем другое. За транспортное средство, грузовичок, Бач счел нужным извиниться. «Он из себя неказист, но куда надо, довезет». Бач оказался человеком веселым и простодушным и болтал, не переставая, все 1,5 часа, что заняла дорога до затерянного ручья. На визитной карточке, которую он вручил мистеру Кэмпбеллу, был изображен основательных размеров глаз. Под глазом было начертано: «Бач Жердяй Маннич, частный детектив и помощник шерифа». Освальд удивился.
«И большой здесь спрос на услуги частного детектива?»
«Пока нет», — огорченно сказал Бач. «Но я под рукой и в полной боевой готовности. На всякий случай, мало ли что». Пока они ехали через бухту Мобил по длиннющей дамбе, начало темнеть. По обе стороны простиралась на многие мили вода, а погружающееся в бухту солнце было такое большое и оранжевое, что Освальд даже испугался.
«Оно всегда такое?» — спросил он.
Бач посмотрел в окно.
«Ну да, закаты у нас, залюбуешься».
К тому времени, как они свернули с шоссе к затерянному ручью, на дворе было черным-черно.
«Вот наша лавка», — сказал Бач.
В темноте Освальд ничего не разглядел. Они проехали еще примерно с квартал и остановились у большого дома.
«Приехали!» — доставил в целости и сохранности.
Освальд вытащил кошелек.
«Сколько я вам должен?»
И крайне удивился ответу Бача.
«Да ничего вы мне не должны, мистер Кэмпбелл».
Только Освальд собрался постучать, как дверь широко распахнулась, и перед ним возникла могучая женщина ростом никак не меньше 6 футов.
«Заходите!»
пророкотала она и подхватила его чемодан. Освальд даже пошевелиться не успел.
«Я Бетти Китчен. Рада вас видеть!»
От ее рукопожатия Ладонь Освальда чуть не расплющилась.
«Завтрак в 7, обед в 12, ужин в 6. Если вам попадется крошечная чудаковатая старушка, не волнуйтесь. Это всего-навсего моя мама. Она уже плохо соображает, где находится, так что если ненароком забредет к вам в комнату, просто прогоните ее. Пойдемте, покажу вам дом».
Освальд потрусил следом по нескончаемому коридору, разрезавшему дом пополам. Хозяйка шагала стремительно, щелкала выключателями, зажигая и гася свет, и поясняла на ходу.
«Гостиная, столовая, а вот это кухня».
Дойдя до конца коридора, Бетти обернулась и ткнула в маленькую дверцу под лестницей.
«А здесь я сплю».
В каморке места едва хватало на односпальную кровать.
«Люблю быть поближе к кухне. Откуда мне проще присматривать за мамой? Здесь тесно, но мне нравится. Напоминает поезд. Мне всегда очень хорошо спится в поезде, а уж я в свое время поездила. Давайте наверх. Покажу вам вашу комнату».
Взбираясь вслед за хозяйкой по лестнице, Освальд чувствовал что-то знакомое в ее манере держаться и говорить, будто встречал Бетти раньше. Но они прежде никогда не сталкивались. Это точно. Такую женщину не забудешь.
Мама была когда-то кондитершей в Милоке, пекла птифуры и пирожные, пока не поскользнулась на сигарной обертке.
Она покосилась на него и осведомилась.
«Ведь вы не курите сигары, правда?»
«Сигар не курю», —
подтвердил Освальд. Даже если бы курил, не сознался. По ее тону было ясно, такого жильца здесь не потерпит.
«У меня эмфизема, потому я и приехал сюда, поправить здоровье».
Она вздохнула.
«Многие приехали сюда из-за здоровья. У кого такая болячка, у кого сякая. Только не я. Я здорова, как бык».
И как только они вошли в комнату, она, словно в доказательство своих слов, одной рукой закинула чемодан на кровать.
«Вот, мы на месте. Самая солнечная комната в доме.
Я жила здесь, пока не перебралась под лестницу.
Надеюсь, вам понравится».
Освальд осмотрелся. Просторно, светло. Желтые обои в цветочек, маленький желтый диванчик в углу, деревянная кровать с валиками, застелена белым хрустким на вид покрывалом из синели. Над кроватью вышивка в рамке. Дом, милый дом. Бетти указала на две двери.
«Чулан с вешалками слева, ванная справа. Что-нибудь понадобится, просто покричите. Если пока ничего не требуется, увидимся в 7:00».
Освальд прошел в ванную и поразился. По размеру она была почти равна спальне. Раковина и ванна зеленые. И окно есть удивительное дело. Освальд никогда еще не видел, чтобы в ванной было окно. Он так устал, что охотно сразу бы лег, но дорожную грязь надлежало смыть. Так что он сперва принял ванну и только потом облачился в пижаму и с наслаждением нырнул в мягкую постель с благоухающим бельем. Лежа, он еще раз обвел взглядом комнату, выключил лампу и погрузился в блаженный сон. Пока Освальд устраивался, зазвонил телефон. Фрэнсис хотела узнать, благополучно ли добрался мистер Кэмпбелл. Услышав утвердительный ответ, она поспешно спросила: «Ну как?»
Бетти рассмеялась. «Как? Хорош собой. Росточком невелик, яркие голубые глаза и рыжие волосы. В общем, на эльфа смахивает».
«На эльфа?»
«Ну да, на очень милого эльфа».
Хотя Фрэнсис немножко огорчилась, что мистер Кэмпбелл не такой красавец, как она надеялась, Милдред ужасно разборчива по части мужчин, но вид у нее сделался самый, что ни на есть, довольный.
«Надо же, эльф!» — подумалось ей. «О, так ведь скоро Рождество! Может быть, это знак? Ведь надежда как-никак умирает последней».
Глаза Освальд открыл в половине 7 утра. Комната была полна солнца, а за окном чирикали те самые птицы, которых он уже слышал по телефону, только теперь они заливались в 2 раза громче. Для человека, который за последние 8 лет привык просыпаться в сумрачной комнате меблирашек, где-то около 9:30 или даже 10 под уличный шум, этого достаточно, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Он попробовал было снова уснуть, но птицы не утихали, к тому же начался приступ кашля. Пришлось встать. Одеваясь, он обратил внимание на картинку на стене, явно вырезанную Бетти Китчен из какого-то журнала. дамский туалетный столик, рядом с пудрой, губной помадой, гребенкой и пачкой сигарет Lucky Strike, форменная пилотка женской вспомогательной службы сухопутных войск США. И подпись под всем этим — да, она солдат, но и женщина тоже.
«Так вот почему она показалась ему такой знакомой», — осенила Освальда. «Девушка, как видно, служила в армии. Медсестрой, а кем же еще?» Сколько таких медсестер он перевидал, пока мотался по ветеранским госпиталям. А на одной тогда же женился.
За завтраком овсянка, яичница, ветчина, печенье тайно раскрылась. Он был абсолютно прав. Мало того, его хозяйка оказалась в высоких чинах. Подполковник медицинской службы в отставке, начальник над сотнями и сотнями медсестер в крупных госпиталях на Филиппинах. Освальд объявил, что тоже служил в вооруженных силах. Она посмотрела на него.
«Вот уж никогда бы не подумала, что вы военный, мистер Кэмпбелл!»
«А меня никто не принимает за военного», — засмеялся он. «Я и из Иллинойса-то никуда не выезжал».
«Не повезло вам».
«Может и так, но я не жалуюсь. Меня уволили по состоянию здоровья, что дало мне кое-какие привилегии». Да и образование я получил благодаря армии США. Тут в дверях появилась мама. Высохшая тряпичная куколка чуть ли не в половину ниже дочки. Чрезвычайно возбужденная, старушка, словно и не замечая Освальда, сказала:
«Бетти, слоны опять у нас во дворе. Сходи, узнай, чего им надо».
«Да, мама», — ответила Бетти, — «сейчас узнаю. А ты пока иди наверх».
«Поторопись, а то они мне все камелии потопчут».
После того, как она ушла, Бетти повернулась к Освальду.
«Теперь понятно, о чем я вам говорила. По ее словам, у нас во дворе такое творится. На прошлой неделе наведались летающие черепахи».
Она встала и принялась собирать тарелки. «Не знаю, давнее падение виновато или это все возраст. Она ведь постарше будет, чем сам Мафусаил». Бетти вздохнула. «Проклятие Китченов! Долголетие, как по мужской линии, так и по женской. А у вас как, мистер Кэмпбелл? Долгожители в семье были?» Сведений о своей настоящей семье у Освальда не имелось никаких. Пришлось исходить из своего теперешнего состояния.
Увы, сомневаюсь, что так.
После завтрака Освальд вернулся в свою комнату и закончил распаковывать вещи. Через несколько минут снизу послышался голос Бетти.
«Ау, мистер Кэмпбелл, к вам гость!»
Он вышел к лестнице, и миловидная женщина в белой блузке и синей юбке, запрокинув голову, крикнула снизу.
«Доброе утро!»
Голос он узнал тотчас и заторопился вниз, знакомиться с Фрэнсис Клевердон. Седые волосы, но лицо, голубые глаза, милая улыбка, на удивление, молодые. В знак приветствия она вручила ему большую корзину с пеканами, кофейно-творожным тортом со сливками и клюквой, мандаринами сацума и какими-то баночками.
«Надеюсь, вы любите желе. Я приготовила для вас желе из зеленого перца из Капернанга».
«Люблю»,
— сказал Освальд, понятия не имевший, что такое Скапернанг.
«Я вас не задержу, вы ведь человек занятой. Просто забежала на секундочку поздороваться, но как только вы устроитесь да пообвыкнете, добро пожаловать на ужин».
«Спасибо, миссис Клевердон. Обязательно воспользуюсь приглашением».
По дороге к двери она оглянулась и спросила, был ли он уже в лавке и познакомился ли с Роем.
«Еще нет».
«Нет?»
Она таинственно улыбнулась. «Обязательно сходите и полюбуйтесь. Получите удовольствие». Когда Фрэнсис ушла, Освальд решил немного прогуляться и спросил у Бетти, где у них тут лавка. Выяснилось, что надо выйти через парадный вход, свернуть налево, миновать почту и через 4 дома в самом конце улицы, и будет лавка. Освальд вышел на крыльцо и с изумлением понял, что на дворе так же тепло, как и в доме. Подумать только. Каких-то 2 дня назад он в пальто брел под ледяным дождем, а сегодня сияет солнце, и в рубашке с коротким рукавом совсем не холодно. Он повернул налево и увидел то, что вчера скрывал мрак. По обе стороны улицы росли могучие дубы. Со стволов гирляндами свисал бородатый мох. Ветви у деревьев были такие длинные, что смыкались посреди улицы высоко над землей, образуя нечто вроде уходящего в необозримую даль балдахина. Освальд шел мимо домиков, представлявших собой маленькие ухоженные бунгало, и в каждом дворике буйствовали кусты с крупными красными цветами, напоминавшими розы. Освальд шагал к лавке, а рядышком по стволам деревьев вверх-вниз шмыгали на удивление тучные белки. В кустах щебетали и шумно возились птицы, но ни одной он так и не разглядел, столь густая была вокруг растительность. Очень скоро Освальд миновал белый дом с двумя входными дверями, над одной из которых значилась «Почта». На ступеньках сидел рыжий кот. Дверь почты распахнулась, и стройная грациозная женщина с прямой челкой, вылетев на крыльцо, помахала ему.
«Привет, мистер Кэмпбелл! Рада вас видеть!»
Он помахал ей в ответ, хотя понятия не имел, кто она такая и откуда ей известно, как его зовут.